Откроем книгу пророка Иеремии, 31 главу, и прочитаем с 31 стиха. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключал с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, говорить, познайте Господа, ибо все будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более. Аминь». Сегодня мы отмечаем великий праздник. Этот праздник имеет много названий. Праздник Троицы, праздник Схождения Святого Духа, день рождения церкви, праздник Пятидесятницы, а в еврейском языке этот праздник называется Шавуот, который празднуется на 50-й день после Пасхи. 6 числа месяца Сивана 2448 года после сотворения мира, на 50-й день исхода евреев из Египта, еврейский народ приближался к горе Синай. И там евреи получали закон, Тору, скрижали с 10 заповедями, которые Моисей получил лично от самого Господа. Евреи подошли к горе, и в этот момент гора была, представляла собой страшное зрелище. Был шум, был звук подобен трубному, гремел гром, были молнии, и такое впечатление, что гора ходила ходуном. И вот возле этой горы останавливается еврейский народ, вышедший из Египта. И Моисей, их предводитель, тот, кто вывел их из народа, из земли египетской, поднимается на эту гору. Поднимается на эту гору, и его нету 40 дней. И вот можно себе представить состояние народа, который попадает вот в такую ситуацию. Людям страшно. Люди не знают, что делать, и их вождь, их ведущий, Божий человек, исчез, его нет, он поднялся на гору, а на горе происходит вот этот вот шум, и народ не знает, что делать. А ведь это тот народ, который долгое время жил среди язычников и еще не научен глубинам и истинам Божьим. Это тот народ, которого Бог вывел из Египта, но народ, который не очень хорошо еще знаком с Богом. И его поведение вот в те дни, когда евреи вышли из Египта, показывает, насколько этот народ еще слаб духовно. Помните, сколько было слов ропота, когда происходил вот этот исход, вот эти 50 дней, которые длились после исхода. Несколько раз народ говорил, верните нас туда в рабство, нам там было лучше. Хотя происходили великие чудеса. Расступалось море, которое евреи прошли по суше, а те, кто их гнали за ними, погибли. И несмотря на это, евреи роптали, им не нравилось то, что у них нету хорошей еды, Бог дал им манну, но ведь трудно есть каждый день одно и то же блюдо. В течение длительного времени начали роптать, Бог дал мясо, дал возможность питаться более разнообразно. Не хватало воды, Бог дал воду. И все это было связано, все действия евреев постоянно были связаны с ропотом. Постоянное недовольство. Нам того не хватает, мы этого хотим, нам это надо. И говорили, там в рабстве было лучше, там были полные котлы еды, там было легче, там было проще, а вот мы вышли в пустыню. И вот они выходят в пустыне, подходят к этой горе, возле которой очень-очень страшно. Конечно, мы сейчас видим с положения наших знаний, нашего опыта, и мы знаем, что Моисей поднялся в тот момент на гору для того, чтобы общаться с Богом, чтобы получить скрижали, получить закон от Бога. Но народ был слаб и немощен, и они не знали, как им действовать. И тогда они обратились к вождям и сказали, а давайте мы сделаем тельца, нам так понятнее, нам так проще, нам так безопаснее. Они видели то, как происходило это у соседних народов, у египтян, когда боги, с маленькой буквы, языческие божества, казалось, людей спасали, поддерживали, защищали. И вот был отлит телец из драгоценного металла. И евреи начали танцевать перед этим истуканом, вопрошая помощи, вопрошая защиты. И в этот момент с горы спускается Моисей. И видит то, что происходит. Это настолько глубоко шокировало Моисея, что он разбивает каменные скрижали, данные им самим, ему самим Богом. Чтобы это сделать, это нужно иметь было большую смелость и большую дерзость. Но Моисей это делает, потому что он видит, как страшно имя Божье, какому подвергается преданию. Бог предан еврейским народом, и Моисей это видит. И вот мы читаем Исход 32 глава. «Но Моисей сказал, это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих». Когда он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. И еще через несколько стихов мы читаем следующее. «И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек». Такое жесткое наказание было народу за идолопоклонство, за то, что они отошли от Бога, за то, что они предали Бога, предали того, кто их спас, кто их вывел из Египта, кто даровал им изначально, жизнь даровал им, но они отказались от Бога, потому что им стало страшно, они не поняли, что делать. Можно не то что понять, не то что объяснить, но можно увидеть мотивы этих людей и с точки зрения слабости человеческой, ну где-то как-то попытаться, ну не то что оправдать их, но понять, что происходило с ними, что двигало. Они не знали до конца Бога. И вот Моисей поднимается снова на гору, и Бог говорит Моисею о том, что я уничтожу этот народ. Я от тебя произведу новый народ. Этот народ меня предал, говорит Бог. И я не хочу с ним больше иметь никакого дела. Я не дословно говорю, но смысл именно такой. И здесь за этот народ вступился Моисей. Моисей был готов отдать свою жизнь для того, чтобы спасти свой народ. Моисей, несмотря на вот такое поведение своего народа, он любил его. Он вел этот народ, и он ходатайствовал перед Богом за этот народ. И тогда Бог смилосердился. И Бог продиктовал те же самые заповеди Моисею, который эти заповеди сам запечатлел на скрижалях. Это были уже не Божьи скрижали, это делали не Божьи руки. Тех скрижалей люди оказались недостойны, но это делал человек Моисей, который сохранил и передал Слово Божье своему народу. Вот так происходили эти события на 50-й день после праздника Песах, Пасхи, когда евреи выходили из Египта. Прошло 1500 лет, и был очередной праздник Пятидесятницы, праздник Шавуот еврейский. Пятидесятница, как мы говорим, в принципе, смысл тот же. Слово «шавуот» означает «недели» или «седмицы». То есть, в принципе, название передает тот же самый смысл. И вот этот праздник особый. В этот праздник ученики Иисуса собираются, ученики Иисуса Христа, который за 10 дней до этого покинул эту землю, вознесся на небеса. Ученики собираются вместе для того, чтобы, ожидая то, что им обещал Господь. И Господь их исполняет Духом Святым. Мы уже сегодня читали о том, как это происходило. Это было великое чудо, когда сам Бог поселился в сердце каждого человека, послав Духа Своего Святого. Когда Бог открылся каждому человеку. И вот интересный факт. Мы только что с вами прочитали о том, как были наказаны 3000 человек из еврейского народа за то, что они не послушались Бога. Помните? А давайте прочитаем, что происходило в книге «Деяния святых апостолов», 2 глава, 41 стих. «Итак, охотно принявшие его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Присоединилось в церкви душ около 3000. К сожалению, у горы Синай еврейский народ не прошел экзамен, не сдал экзамен на верность Богу. Но это был момент, когда Бог заключал завет со своим народом, и несмотря на его слабость и немощь, Бог этот завет заключил. Мы знаем его как Ветхий Завет. И дал закон своему народу. Мы знаем, что история еврейского народа, ветхозаветная история, она не была безоблачной, и евреи много еще раз и роптали, и отпадали от Бога, и уходили в язычество, и отвергали своего Бога тогда, когда нужно было ему следовать. Они были наказуемы, и одним из самых таких известных и ярких моментов наказания евреев – это разрушение Иерусалима и храма, изгнание евреев на 70 лет из своей земли. Бог это допускал. Это было своего рода такое, можно сказать, и наказание, и обучение своего народа. Но что интересно, интересен факт, что не особо евреи захотели возвращаться из плена. Им там было хорошо, потому что народ Божий, люди умные, люди способные, и они очень быстро смогли хорошо устроиться у тех, кто их пленил. Они стали чиновниками, они некоторые даже стали вошли во властный аппарат, и многие из них стали жить хорошо и не захотели возвращаться. Было три волны возвращения евреев из плена, и возвращалось там буквально по 10% еврейского населения. Не хотелось из хороших условий, из комфортных условий возвращаться туда, где нужно было строить храм, строить город, держа в одной руке мастерок, а в другой руке меч. Потому что нужно было не только строить, но и защищать то, что они строили. И тем не менее, евреи учились. И когда пришел на землю Иисус Христос, то мы видим, что не могло быть и речи об идолопоклонстве среди евреев. Фарисеи, книжники так хорошо выучили этот урок, что они Христу предъявляли претензии, что Он неправильно исполняет закон, считая, что они-то его исполняют правильно. Но проблема в том, что произошла другая крайность. Народ, ну и вожди прежде всего, стали относиться к закону не как к чему-то такому по-настоящему духовному, но как к чему-то формальному. И Христос за вот этот формализм очень много не просто критиковал евреев и вождей еврейского народа, но и обличал их. Среди евреев, среди еврейских вождей стал, ну, буквально прорастать, стало вот лицемерие, двуличие, когда для вида делается все, все красиво, все правильно, а сердце, а до сердца это не доходит. А сердце где-то далеко от этого. И вот когда пришел Христос, Он был сердцевидцем, и Он был, когда жил на этой земле, и сейчас, конечно, Он остается. Он сердцевидец, и Он знает сердца людей. И Он видит, что да, эти люди, казалось бы, формально выполняют закон. Идолопоклонство в тот момент было, ну, практически полностью удалено от народа израильского, в прямом смысле, а косвенно. Помните молитву фарисея и мытаря? Когда фарисей рассказывал о своих заслугах и говорил, вот, благодарю тебя, что я не такой, как этот мытарь. И у него, у фарисея, было что предъявить Богу. Вот я такой, я делаю то-то, я столько-то молюсь. Он считал себя не просто человеком, служащим Богу, но он считал себя человеком, которому Бог должен воздать за то великое служение, которое он несет. А что сказал Христос? Что молитва мытаря, который молился просто, бил себя в грудь и говорил, «Боже, будь милость в коне грешнику», она более услышана, потому что она более искренняя, потому что это молитва от сердца. Мы сегодня уже прочитали, из книги пророка Иеремии слова о сердце и о законе, который будет написан в сердце. Вот это тот закон, который принес Бог человеку через день Пятидесятницы. Это тот закон, который является как таковым и в ветхозаветном понимании, это и не закон, это благодать, данная Богом, потому что это прощение, но прощение грехов при искреннем покаянии. Помните, когда пришел Иоанн Креститель, который был предтечей Иисуса Христа, он же свою проповедь начал именно с этого, именно с призыва к покаянию. И сказал: приготовьте путь Господу. Но путь не приготовили. Точнее, приготовили, но этот путь был для Христа тернистым и кровавым. Христос пришел в этот мир, зная, что ему придется перетерпеть. Самые близкие ученики его не поняли. Когда он был распинаем, у креста стояли только женщины, включая его мать, и один из 12 апостолов. Еще один апостол где-то ходил, предавший, продавший Иисуса Христа. Самый рьяный и самый харизматичный апостол, апостол Петр, 3 раза отрекся от Христа. И казалось бы, все, катастрофа, ничего не получилось. Но это не так. Христос воскрес. Христос воскрес и вернулся к ученикам. И за те 40 дней, которые прошли между воскресением и вознесением, Христос провел работу над ошибками. И когда мы внимательно читаем Священное Писание, мы видим, что реакция учеников на смерть Иисуса Христа была ужасной. Разочарование, страх, ужас. Но когда Христос вознесся, то ученики вернулись в Иерусалим. Но как вернулись? Вернулись с великой радостью. А как же так? Ведь их покинул учитель. Ведь их покинул тот, кто должен был, по их мнению, быть с ними всегда. Он покинул их для того, чтобы послать другого утешителя. И вам будет лучше, если я пошлю этого утешителя. И Христос за эти 40 дней провел работу над ошибками, объяснил, показал и изменил учеников. Это были уже не те боящиеся, дрожащие кучка учеников, которые боялись любого стука, боялись, что сейчас их придут арестовывать. Разочарованные. Это стали настоящие мужи Божьи, которые готовы были отдать свою жизнь и отдали свою жизнь за служение Христу, которые готовы были нести Евангелие во всем мире, по всему миру. Мы знаем, что христианство при отсутствии средств коммуникации, которые сегодня распространилось по всему тогдашнему цивилизованному миру, очень-очень быстро достигнут самых дальних точек. Почему? Потому что ученики последовали, истинно последовали за Христом и были исполнены Духа Святого. И они последовали за Богом. И они сделали то, для чего были призваны. И то, что мы сегодня прочитали, свидетельствует нам об этом. Давайте еще раз обратимся ко второй части прочитанного нами отрывка. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилев после 3 дней, говорит Господь, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им Богом, а они будут моим народом». Почему радовались апостолы, идя в Иерусалим? потому что они знали, что они стали частью великого Божьего плана. Не своих каких-то идей, не своих планов, не своих стремлений, но частью Божьего плана. А это не только великая привилегия, великая радость, но это еще и большое дело спасения, спасения всего человечества. И будучи исполнены Духом Святым, они совершили духовный подвиг. Каждый из них совершил духовный подвиг. И сегодня, до сегодняшнего дня, прошло уже более 2000 лет, этот подвиг продолжают христиане во всех частях нашей планеты, благовествуя, неся Евангелие этому миру. Будучи исполнены Духа Святого, наполнены вот этой истиной, которая записана на их сердцах. И уже не будут учить друг друга, брат брата, говорить, познайте его, ибо они сами будут знать меня. От малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу их беззаконие и грехов, их уже не упомяну более. Это стало возможно благодаря тому, что Христос взял на себя грех этого мира. Он даровал спасение человечеству, но для того, чтобы принять Иисуса Христа, для этого человеку нужно проявить личное желание. Это не происходит автоматически. Это не происходит по рождению. Я родился в христианской семье, значит, я уже верующий. Человеку нужно принять это решение лично каждому. И это непростое решение, потому что это решение, меняющее жизнь. Это решение дать Богу, запечатлеть у себя в сердце этот закон. Бог не делает ничего насильно. Бог никого не заставляет. Даже апостола Павла, который гнал, тогда еще Савл, гнал учеников Иисуса Христа, Бог мог бы его развернуть в любой момент, но он долгое время терпел и допустил вот эта встреча, когда была со Христом по дороге в Дамаск. Что Бог сказал ему? Что ему сказал Христос? «Трудно идти тебе против рожна». Бог его подталкивал, но не заставлял. Рожон – это такая вот заостренная палка, которой скот ведут в правильном направлении. Вот так Бог действует. Он подталкивает, он подсказывает, но не заставляет. Бог хочет, чтобы каждый спасся. Бог хочет, чтобы жертва не была напрасной для кого-либо. Хотя, к сожалению, множество людей и в сегодняшний день идут прямой дорогой в ад. Просто потому, что они не хотят этого слышать. Просто потому, что они хотят жить своей волей. Они хотят жить так, как им хочется, как им видится. Помните, Христос накормил 5000 людей хлебами? И тогда народ что хотел сделать? Сделать его царем. И сказано, Христу пришлось переплыть на другой берег, чтобы его случайно не сделали царем. А почему Христос этого не хотел? А потому что не в этом была цель. В этом была цель людей, которые его окружали. Им хотелось иметь такого царя, который кормит бесплатно, с которым легко и хорошо. Но это не тот Христос был бы, если бы он пошел по этому пути, если бы он согласился действовать по воле людей. Он действует по своей воле, но для людей, для того, чтобы даровать жизнь, для того, чтобы простить беззаконие и не вспоминать их более, но для этого человеку нужно обратиться к Богу. Да поможет нам Бог быть теми, кто несет Евангелие людям. Да поможет Бог тем, кто еще не принял Христа, принять, понять, познать и исполниться Духом Святым, чтобы закон Божий был начертан Богом в его сердце. Те скрижали, которые Бог начертал сам на камне, были разбиты, потому что человеческий грех фактически их уничтожил. Бог предлагает написать на сердце человека, но для этого человеку нужно согласиться. Да поможет Бог, чтобы как можно больше людей было среди тех, кто дал это разрешение и это право. Слава Ему, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.